Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням, хотя сегодня праздник, с 13 до 14 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня мы не смотрим телевизор, потому что он вполне праздничный, располагает к отдыху, и будем говорить о нем уже после 9 мая. А сегодня поговорим о вещах таких более существенных, которых вот в актуальной суете как-то не всегда получается поговорить спокойно. Перед майскими праздниками произошли события, связанные с журналистами так в широком масштабе. Оно связано с одобрением и самими СМИ, и, собственно, общественностью, которая была в этом заинтересована, одного еще не судебного решения, оно будет, это судебное, вернее, не судебное решение, а разъяснение Верховного суда, да. Но общественность вряд ли осознала всю его важность, тем не менее это случилось на фоне когда-то таких неприятных апрельских событий, когда законодатели после терактов в очередной раз намеревались ужесточить требования к журналистам, международные организации беспокоились по поводу состояния свободы слова в России, а вот Верховный суд впервые за время существования новой страны и закона о СМИ решил разъяснить судьям, в общем, его основные положения. Поэтому о том, что такое цензура, фельетон, папарацци, нужно ли лицензировать интернет-вещание, и вообще что вот это вот самое разъяснение дадут гражданам, чиновникам и журналистам, я пригласил сегодня в такой празднично-трудовой день поговорить Андрея Рихтера, эксперта по праву СМИ, который участвовал в подготовке этого документа, профессора МГУ. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы, и если вас что-то вообще вокруг СМИ в смысле законов беспокоит и интересует, мы тоже будем рады этим звонкам. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А вот можно ли сказать, Андрей, что то, что... Кстати, его не приняли, да, еще?
Окончательное голосование будет во второй половине мая.
Ага. Это такая процедура, сначала
это сложная
проект.
Процедура, да. Сначала принимается проект в основном в ходе обсуждения, в ходе вынесения замечаний, дополнений, поправок. После этого остается редакционная группа, которая дорабатывает текст до идеального, видимо, состояния, и в этом идеальном состоянии уже окончательно голосуют.
И это
голосуют.
Постановление, оно такое вот, в общем, на весах, равно закону или все-таки...
Оно не может быть равно закону, потому что все-таки постановление, ну, да, Верховного суда, но для судей Российской Федерации оно, конечно же, имеет очень большое значение, потому что оно детально инструктирует всех судей, как понимать соответствующее положение закона о средствах массовой информации, как его следует понимать с целью унификации, единообразия применения законодательства в России.
А можно ли понять, почему, вот опять же, на фоне, о котором я сказала, это вот такое вот рассмотрение произошло именно сейчас, и можно ли считать, что судьи как-то, вернее, Верховный суд так рекомендует судьям быть более компромиссным по отношению к журналистам и проблеме свободы слова?
Ну, здесь можно спекулировать самым разным образом, безусловно. Я хочу сказать, что Верховный суд рутинно обязан принимать подобного рода постановления несколько раз в году. И он их принимает то по вопросам авторского права, то по вопросам, связанным с защитой чести и достоинства и так далее. Видимо, пришла очередь, видимо, поставили
это
в очередь.
Почти за 20 лет?
Ну да, почти за 20 лет.
Это хорошо.
Ну, очевидно, что судьи Верховного суда, я должен сказать, что все они чрезвычайно образованы, все они чрезвычайно продвинутые в юридическом смысле, в человеческом смысле специалисты. И они, конечно же, понимают, что существуя 20 лет закон о средствах массовой информации, требует определенное уточнение, определенное общее понимание его применения, определенное в том числе и, как вы сказали, с целью компромисса со свободой массовой информации.
А означает ли, поскольку вы участвовали в подготовке этого документа, что вот сейчас, помимо того, что разъяснено то, чего не было, конечно, в старом законе, поскольку не было интернета и так далее, учтены ли еще какие-то международные документы, которые приблизили бы Россию в этом смысле к тому,
в большой степени, потому что, когда принимался закон, Россия не была членом Совета Европы, а закон принимался 20 лет назад, в 91-м году, Россия только собиралась интегрироваться в общеевропейское, в западное, собственно, по своему смыслу, пространство. Поэтому постановление Пленума учитывает и общеевропейские документы, которые принимались с участием России, либо без участия России, до того, как Россия вступила в Совет Европы, и судебную практику Европейского суда по правам человека. Потому что эта судебная практика по делам, по крайней мере, связанным с Россией, так или иначе бьет по Верховному суду. Потому что раз в России нарушается Европейская конвенция, и раз Европейский суд принимает по этому поводу свое постановление, то, значит, не доработал Верховный суд, не приостановив в порядке надзора то или иное несправедливое судебное решение. И, конечно же, Верховный суд не хочет подобного рода ситуаций и пытается их предотвратить, в том числе при помощи подобных постановлений.
Угу. А тогда можно, если вот коротко сформулировать, что такого революционного в нынешнем...
Не используйте слово «революционное», потому что Верховный суд у нас не революционный орган, и он, упаси Боже, Верховный суд никогда не называйте революционным органом, потому что смысл...
Не-не-не, я же не про орган.
Ну и постановление он не может принимать революционным, потому что Верховный суд за преемственность, за эволюцию, за ясность, но не за революцию в этом смысле. Но это важно, это безусловно важное постановление. Ага, хорошо. Безусловно важное постановление, потому что оно многое меняет и многое уточняет. И я бы сказал, что два основных момента, на которые необходимо обратить внимание. Это первое, то, что суд вносит ясность в вопросы доступа журналистов к информации, но не к любой информации, а именно к такой, которая имеет общественное значение. Это первое. И второе, суд предписывает не налагать ненужную, чрезмерную и неправомерную ответственность на журналистов в тех случаях, когда они добывают информацию понятным для них, честным для них, справедливым для них путем, но который, может быть, этот путь не ясно не прописан в законодательстве.
Это вот, конечно, ваш юридический язык очень аккуратный, он должен быть переведен на наш журналистский и, в общем, как-то понятен больше людям. Это вот доступ больше, это значит что? Это теперь, ну, аккредитация, всегда аккредитация.
Но больше доступа, бумажек, это значит меньше надо ограничений.
То есть меньше бумажек.
Меньше ограничений. Ну, каких, например? Например, если мы говорим, это, пожалуй, одно из самых важных мест в решении Верховного суда, если мы говорим о получении информации о частной жизни политического лица либо общественного деятеля, то судьи теперь смело могут эту информацию получать и распространять, и не
журналисты.
Извините, журналисты. Не опасаясь ответственности по той простой причине, что суд сказал, что если эта информация о частной жизни общественных фигур имеет значение для политической дискуссии, а не имеет значения только для того, чтобы полоскать грязное белье, то журналисты не должны нести ответственность за эту информацию.
Дайте пример. То есть вот мои коллеги легко приводили пример с любовницами больших высокопоставленных чиновников. То есть если любовница содержится на зарплату чиновника, то это не представляет общественного интереса. А если ей подарили яхту или компанию, то это представляет общественный интерес?
Или как? Я думаю, что если должностное лицо может дарить компании либо яхты, неважно кому, любовнице, другу, либо, не знаю, товарищу по партии, это все равно будет представлять общественный интерес, потому что откуда должностного лица берутся яхты и компании при той борьбе с коррупцией, которая ведется в нашей стране, в общем-то, непонятно.
Ага. Значит, вот это такая тема всегда очень пикантная, потому что где эта грань? Мы помним истории с закрытием некоторых газет.
Ну да. Да, вы понимаете, грань такую четко, безусловно, провести нельзя нигде, ни в одной стране мира. Не будет перечня информации о частной жизни должностного лица, которую можно распространять, и той информации, которую нельзя распространять. Вот, не знаю, там о болезни детей нельзя распространять, а о болезни самого человека можно распространять. Не будет такого точного перечня. Поэтому, конечно же, у судей есть усмотрение, то есть возможность принимать такое либо этакое решение. Но принимая соответствующее решение, судья будет смотреть на текст постановления, где будет говориться, если это для политической дискуссии важно, не трогайте журналистов. И, соответственно, если адвокат журналиста докажет, что это важно для политической дискуссии, потому что чиновник говорит одно, а на практике в частной жизни поступает по-другому, ну, например, самый тот же ваш пример, а если он говорит, необходимо быть честным по отношению ко всем, а на самом деле он не честен по отношению к своей собственной жене, то, очевидно, это имеет значение для политической дискуссии. А если он говорит, да ради бога, пусть у нас будет в стране многоженство и имеет любовницу, то какое это имеет отношение для политической дискуссии? Никакого.
Ну, в общем, да, хотя трактовки, вот правильно ли я понимаю, что все-таки эта зафиксированная фраза дает больше свободы и самим судьям, они не так зажаты или нет?
Она дает больше свободы судьям, потому что раньше такого, когда такого раньше принципа не было, судья должен был понимать любое вмешательство в частную жизнь как нарушение прав человека. Того человека в частную жизнь вмешивается журналист.
Но это означает, что все остальные люди не подпадают под эту формулировку. Совершенно и, верно. Соответственно, будут журналисты наказываться, если они будут совать свой нос туда, куда...
Да, и речь, конечно, идет не о каждом рядовом человеке, а о тех, в чью частную жизнь действительно лезут журналисты без каких бы то ни было оснований. Там звезды, певцы, спортсмены и так далее. Они остаются защищенными.
А вот, значит, а чиновники всех уровней? Это положение рассчитано и распространяется
и на политиков, на и на должностных лиц. Да.
Андрей Рихтер, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Андрей Рихтер, эксперт по праву СМИ, профессор МГУ, один из участников подготовки проекта пленума постановления Верховного суда, который разъясняет впервые почти за 20 лет закон о СМИ для российских судей, чтобы им было удобнее судить и разбираться, журналистам легче работать, а гражданам понимать, что же происходит и в судах, и в средствах массовой информации. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Я буду читать уже после перерыва то, что вы пишете на пейджер. А мы вот все-таки еще закончим тему с чиновниками и с должностными лицами. Вы говорите, что все и политики, а оппозиционные политики, вот это вот как-то...
Это их тоже, конечно, касается.
Это касается. То есть все, кто занимается публичной и обозначает себя как... публичный человек, занимающийся политикой, должен быть готов.
Безусловно, если оппозиционный политик, он оппозиционный, он означает и то, что он хочет прийти к власти.
Да.
И в любой момент он должен быть готов ко всему тому, что касается чиновников и политиков, которые находятся у власти.
Угу. И в этом смысле, ну, просто тогда у нас так иногда получается, что на оппозиционных политиков компромат собирают, но до суда редко все-таки доводят, а на российских официальных политиков, находящихся при власти, компромат, может, где и есть, но он в паблик не выходит. И это, конечно, тема, которая, ну, если только до суда может быть доведена, а так никак ее...
Ну да, нет, ну, практика, безусловно, совершенно разная, и, безусловно, тем людям, которые находятся у власти, так или иначе судиться легче. И в нашей стране, да, да может, везде, быть, может быть, и везде в мире, да. В чем-то, наверное, есть и сложности, но, безусловно, в основном легче. Но дело ведь не в конкретном решении. На то есть Верховный суд, что, во-первых, он является не только тем органом, который инструктирует другие суды, как себя нужно вести, но и сам использует свои собственные постановления для своих собственных решений по тем делам, которые доходят до Верховного суда.
А вот там есть положение, связанное со скрытой камерой. И буквально написано, что допускается использование съемки скрытой камеры, если это сделано для защиты общественных интересов. Буквально для обнаружения и предотвращения угрозы демократическому правовому государству, общественной безопасности и окружающей среды. Среде.
Да, здесь суд впервые, Верховный суд впервые, по-моему, впервые, по крайней мере, касается вопросов общественного интереса, потому что закон о СМИ дважды упоминает общественный интерес. Что такое общественный интерес? Ни закон о СМИ не раскрывает, ни комментарий к закону о СМИ, ни какие другие законы. Поэтому Верховный суд впервые пытается показать судьям, которые сталкиваются с проблемой общественного интереса, что же такое общественный интерес и каким образом им принимать решения по делам, по тем делам, когда происходит вмешательство в частную жизнь, либо какие-то другие нарушения закона, которые оправдываются общественным интересом. И здесь Верховный суд России, отчасти используя судебную практику Европейского суда, в общем, дает достаточно здравое, разумное объяснение того, что может считаться общественным интересом.
Угу. То есть вот теперь мы можем спокойно говорить, что...
раз происходит...
Да, нарушена общественная безопасность, окружающая среда. А под общественной безопасностью понимается...
Безопасность общества в целом. В самом широком смысле, да.
Угу.
Но это не значит, что всего общества, это может быть часть общества, какой-то группы общественной и так далее.
И, соответственно, съемка скрытой камерой становится...
Демонстрация такого рода скрытой камеры вполне оправданным является. Доказательством она будет либо нет, это уже будет решать суд, но то, что оправданным является демонстрация подобного рода скрытой записи, это точно.
И, скажем, ни канал, ни интернет-СМИ больше не должны по логике преследовать, если они выложат такого рода материал.
Да, 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 совершенно верно.
Теперь давайте, вот потому что действительно так много про чиновников и про власть, а, собственно, СМИ, особенно политические, качественные, много про власть пишут, ни в одном законодательном акте не говорились, ну, кроме того, что есть Конституция, есть закон. И вот почему дано разъяснение по поводу юмористических жанров, фельетона и преувеличения гротеска? Это действительно уж совсем не юридическая вроде бы вещь.
Только с одной стороны, потому что я думаю, что это было связано с практикой, которая существует в нашей стране, когда пытаются осудить средства массовой информации за публикацию материалов сатирических, юмористических, которые касаются тех или иных чиновников, политических деятелей и так далее. Но наиболее частый пример – это карикатура.
Угу.
А вот докажите, что действительно на карикатуре я изображен так, как я выгляжу на самом деле. Или там в коллаже и так далее. И один раз уже об этом говорил Верховный суд в постановлении по делам о чести и достоинства. Теперь он более общо утверждает, что... Относиться судьи должны к сатирическим и юмористическим материалам совсем по-другому, чем к материалам серьезным, аналитическим и так далее. И судьями разъясняется, что это тот жанр, где возможно преувеличение, где возможно гипербола, где возможны какие-то вещи, которые, может быть, не
допустимы. А опять мера. Ну, меру уже никак не взвесишь. Надо полагаться на чувство юмора судьи.
Это не дело судьи вычислять меру гиперболы. Это дело литературных критиков, и пусть литературные критики об этом и пишут, или там журналистские критики. Но уж точно не судьи. Главное, чтобы судьям понятно теперь из постановления пленума о том, что если обычный человек в заблуждение не вводится в результате публикации подобного рода материалов, то есть если он действительно не начинает думать, что у этого человека, не знаю, две головы или там пятеро ног, там, то тогда вполне копыца, допустимо, да. Если, конечно же, у него создается впечатление, что действительно так, как написано в фельетоне, так на самом деле и обстоит, то тогда, может быть...
А это как замерить? Это надо что-то человеку спрашивать? Или это, опять же, зависит от меры образования и представления судьи, как он прочтет такой текст с преувеличением и гиперболой?
Здравого смысла у судьи.
Здравого смысла.
У судьи должен быть здравый смысл, иначе он не судья, иначе он плохой судья.
Да. А вот тогда, под что подпадает буквально днями случившаяся история, когда на демонстрации 1 мая одного из активистов «Солидарности» задержали с плакатом, ну, знаменитой картины, когда Хонекер целуется с Брежневым, вместо Хонекера был подставлен портрет Путина. Это вот это что? Вот если бы это дело дошло до суда?
Да, я думаю, что суд бы отпустил его, и все. Я не вижу... Ну, что здесь? Здесь, безусловно, сатира.
Да.
Безусловно, политическая сатира. А в чем оскорбление?
Абсолютно ни в чем. Аллюзия, историческая метафора.
Я думаю, что просто и прокуратура села бы в калошу, и представители господина Путина сели бы в калошу, если бы требовали довести это дело до суда.
Но ведь вот опять же к вопросу о суде. Кто-то же из этих ОМОНовцев таки задержал, он почему-то решил, или кто-то наверху решил, что это недопустимый плакат на демонстрации?
Ну, тяжело все это, конечно, тяжело. Вы помните, что был случай, когда ОМОНовец в Раже там выхватил российский триколор у одного из демонстрантов и сломал его ногами. И
да.
Это попало на
да.
Что, и ОМОНовцы в конце концов уволили. Ну, потом приняли снова на работу, неважно, уволили. но там следующий не будет этого делать. Не знаю, если и в этот раз дело дойдет до какого-то логического конца, то, очевидно, и в следующий раз не будут выбирать, забирать подобного рода плакаты. Это все, все учатся на ошибках, так или иначе. Главное, чтобы эти ошибки были видны, и чтобы судьи четко понимали, что это ошибка, а не правильная деятельность ОМОНа.
Угу. Хорошо, а вот там еще есть история с высказываниями, которая как-то такая тоже немножко казуистическая. Вот за что СМИ могут нести ответственность в связи с высказыванием государственных чиновников? Это вот...
Здесь очень важная вещь, потому что до сих пор СМИ не несли ответственность за те слова, которые должностные лица говорили в официальных выступлениях, в официальной обстановке, с утвержденной повесткой дня, в официальном помещении и так далее.
То есть не в интервью, скажем.
Да. А всю остальную информацию журналисты должны были проверять. Как, в общем, информацию полученную, не знаю, там от прохожих, от знакомых и так далее. И впервые Верховный суд говорит о том, что, по сути, любое высказывание должностного лица, за исключением тех редких ситуаций, когда должностное лицо говорит, а сейчас я не должностное лицо, а частный человек, Иванов Иван Иванович. И, пожалуйста, вот все, что я буду говорить после этого, воспринимайте именно как слова обывателя. Так вот, за исключением подобного рода случаев, СМИ более не будут нести ответственность за содержание этих сообщений. То есть, если Иванов Иван Иванович не говорит, что он Иванов Иван Иванович, он просто выступает как должностное лицо и говорит при этом, я не знаю, наша прокуратура поймала взяточника Петрова и Сидорова, то журналист не должен проверять, поймала она Петрова и Сидорова, действительно ли они взяточники или нет. То есть, после этого... А журналист вправе спокойно распространять эту информацию. До сегодняшнего дня журналист должен был проверить, действительно ли арестовали Петрова и Сидорова, действительно ли по... ну и так далее.
А, то есть вот история, например, высказывание Жириновского в Думу по поводу московской мэрии, это...
Ну, высказывание, любое высказывание в Думе, по сути, так или иначе защищено, потому что все-таки в Думе. Но если бы Жириновский это сказал, скажем...
Ну, он где-то уже и сказал, по-моему, уже что-то такое там...
Если на митинге бы Жириновский это сказал, то же самое, точно так же бы это защищалось. Или там, я не знаю, там в какой-нибудь другой обстановке, на пресс-конференции. Угу. До сих пор пресс-конференция не защищается подобного рода вещами. Вы не можете сказать, что депутат Государственной Думы сказал на пресс-конференции то-то и то-то.
Хотя там было 100 человек.
И я могу это публиковать без проверки. Вы не можете это сегодня публиковать без проверки, потому что если вы публикуете ошибочные сведения, которые нарушили чьи-то права, то этот человек правит против вас, а не против этого депутата.
Ну, что, собственно, Медволь и некоторое количество людей делали, подавая иск. Это у нас в истории было, когда здесь был в эфире Лимонов, и подали иск и Лужков, и ему, и радио, хотя был прямой эфир.
Ну, с прямым эфиром, да, да. Но, кстати, и про прямой эфир здесь тоже в этом постановлении кое-что говорится.
Ну, мы об этом поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придет известный в прошлом спортивный комментатор Сергей Чискидов, который теперь один из создателей виртуального музея телевидения и радио. Говорить мы будем о войне и победе на телекране и радиоэфире, о тех, кто воевал, создавал летопись войны, об уникальных кадрах и репортажах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Карбудахенском районе Дагестана неизвестные рано утром в понедельник напали на пункт оператора связи с газораспределительными станциями. Как сообщили в правоохранительных органах республики, нападавшие уничтожили оборудование пункта связи и сожгли дом оператора. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон о компенсации за затягивание сроков судопроизводства. Документ был одобрен Государственной Думой в конце апреля. Согласно закону, подать заявление о компенсации можно, если затягивание судопроизводства привело к неблагоприятным для гражданина последствиям. Временное правительство Киргизии сформировало конституционное совещание для доработки основного закона страны. Сообщается, что в состав совещания, которое возглавил вице-премьер Амурбек Текебаев, вошли 75 человек. Референдум по новой конституции запланирован на 27 июня. Организация «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Наряду с председателем КНР Худзиньтау и президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в списке указан премьер-министр России Владимир Путин. Власти США считают, что за попыткой теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке не стоит Аль-Каида или другая крупнотеррористическая организация. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Ранее в воскресенье полиция назвала неправдоподобным появившееся в интернете заявление пакистанских талибов, в котором они взяли на себя ответственность за инцидент в Нью-Йорке. В афганской провинции Хост сегодня смертник взорвал заминированный автомобиль у ворот базы НАТО. Погиб местный житель, ранения получили два охранника.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням и сегодня в праздник. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о том, что Верховный суд постановил для того, чтобы разъяснить для судей российских, как действует закон о СМИ, которому уже почти 20 лет. И, тем не менее, вот до него руки не доходили, но много чего произошло за это время и в российской журналистике, и в российской медиасфере. И вот то, как это постановление повлияет на наше представление, в том числе об общественном интересе, и вот сейчас мы уже выяснили, что наконец сформулировано, что это такое, как это повлияет на деятельность журналистов и отразится на чиновниках, мы собрались разговаривать и разговариваем с экспертом в сфере права СМИ, профессором МГУ Андреем Рихтером, который участвовал в подготовке этого документа, который должен быть подписан через пару недель, если я правильно понимаю. Вы можете к нам присоединяться, участвовать в разговоре, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Так вот, давайте тогда про прямой эфир. Мы с чиновниками никак не можем закончить. Тема, конечно, очень такая трепетная, как журналисты должны это освещать. Вот что про прямой эфир сказано в этом постановлении?
Но дело в том, что закон о СМИ, который был принят в 91 году, говорит о том, что средства массовой информации не несут ответственности за то, что выходит в прямом теле либо радиоэфире. Это, собственно, единственная фраза про прямой эфир, которая есть в законе о средствах массовой информации, которая очень важна, которая освобождает журналистов от ответственности за то, что говорят гости, ну, вот такие, как я, например, в прямом эфире. Я все равно буду нести за это ответственность, но вы, Анна, и ваша радиостанция не будет нести за это ответственность. Так и существовало всегда. Как только вы это пускаете в записи, вы уже начинаете нести ответственность. Теперь в постановлении пленума говорится о такой новом виде средств массовой информации, как интернет-СМИ. И говорится о том, что форум этих интернет-СМИ, то есть та часть сайта, куда любой читатель, зритель может, где любой читатель, зритель может оставить свои комментарии, по сути, за содержание этой части не ответственно средства массовой информации, если нет специального модератора, который предварительно просматривает эти сообщения и только потом выкладывает их.
Все понанимали модераторов теперь?
Понанимали модераторов все буквально там за последние два года в силу того, что несколько раз Роскомнадзор, то есть государственный орган, который следит за соблюдением законодательства о средствах массовой информации,
На этом основании
пытался привлечь к ответственности не того дяденьку и тетеньку, которые написали что-то плохое на сайте, а все интернет-средства массовой информации, вплоть до закрытия. И теперь Верховный суд говорит о том, что если нет модератора, то это, по сути, прямой эфир. То есть, по сути, вот вы пишете, и это моментально появляется на веб-странице. Почему же веб-страница сама должна нести ответственность за то, что вы при этом пишете? И, ну, можно это расценивать как такой сигнал увольнять этих модераторов, конечно.
Ну, я думаю, что качественные СМИ не откажутся от модераторов, потому что дело даже не только в распространении каких-нибудь клеветнических или там призывов, а просто, хамстве и брани, которые отвратительно и совершенно не украшает никакой СМИ точно.
Совершенно верно. Но есть ведь телепередачи, куда вы сразу можете написать. Ну, то есть, есть какие-то редкие, но возможности, когда действительно...
Ну, есть,
когда,
конечно,
это может быть важным. Хотя, конечно же, это не решает принципиально проблемы, это не меняет, по крайней мере, все, не ставит с ног на голову в отношении интернет-СМИ.
А потом это бывает очень часто, и мы знаем, что там компания выбросила какую-то информацию, которая может повлиять даже, там, я не знаю, на экономическую ситуацию, а потом быстренько ее убрать. Но скриншот, все, осталось в интернете, живет. И как... Ну, то же самое, как в эфире.
Да, это верно. Но вот как-то на это положение больше всего обратили внимание журналисты, почему-то на форумы, на чаты, на то, что теперь средства массовой информации не несут ответственности за это. Ну, видимо, из-за тех судебных дел, которые были.
Которые были довольно активными, но это, как мне кажется, не означает, что вообще все перестали нести ответственность в интернете за то, что они
несут. Конечно, конечно же нет. Ну, во-первых, любой человек, который пишет в интернете, должен понимать, что он так или иначе распространяет эту информацию. Он пишет не у себя в компьютере, который остается у него на рабочем столе, он пишет для всех. Даже если туда приходят только его гости, либо только после регистрации, все равно эта информация предназначена для третьих лиц.
А означает ли это, что если вот теперь, поскольку интернет-вещание, как я понимаю, по этому постановлению, не лицензируется, потому что не приравнивается к эфиру, вот такому эфиру, как, в котором мы с вами, или к эфиру телевизионному, но это же не означает, что этот эфир в интернете не будет таким же. Ну, потому что он тоже, там тоже может быть такая же в точности программа и такие же точно монтажные да. вещи и прочее, прочее. И это означает, что интернет-вещание в этом смысле в гораздо более таком удобном
предпочтительном виде.
Нет?
Но очевидно, что с будущим, когда интернет-вещание будет все больше и больше развиваться, а, в общем, опыт западных стран говорит о том, что это и есть наиболее перспективная ветвь развития телевидения и радиовещания сегодня, очевидно, что у государства не будет законных оснований для такого контроля, по крайней мере, через лицензирующие органы, через контроль за соблюдением лицензии над содержанием этих
программ. И на наше счастье постановление, в общем, вполне себе либерализирует эту ситуацию, может быть, опережая ситуацию с тем, что когда-нибудь должны закончиться и этот весь кошмар с лицензированием частотным в таком виде, в каком он существует в
России. Постановление просто обращает внимание на то, что а наше законодательство сегодня говорит о лицензировании эфирного вещания, лицензировании кабельного вещания. Интернет-вещание не относится ни к эфирному, ни к кабельному, стало быть, к нему лицензирование вообще не относится.
То есть, просто постановление пленума, дорогие телевизионщики и радисты, переходите в интернет, трафик позволяет.
И да. лицензирование, самое главное, не нужно. То есть, да. не нужно утверждать концепцию вещания, не нужно показывать технико-экономическое обоснование, не нужно проходить конкурсы.
Так не надо платить таких миллионов.
Не нужно, главное, платить таких миллионов, которые сейчас требуют для вещания по всему миру.
Да. Да. А, ну, это, в общем, очень хорошо. А вот тут нам Светлана Ивановна написала, с чиновниками, наверное, все равно не закончим, но все равно получается, что по теме вернемся все-таки к тому, как освещать все, что с ними происходит. Боюсь, что информация о супружеской неверности Обамы не подсудна. Ну, это вот тема, которая сейчас возникла, что якобы нашелся водитель и какая-то барышня во время его предвыборных кампаний еще в Сенат. Якобы вот он, пытаются его уличить в супружеской неверности, да. А вот такой же факт в отношении наших политиков журналисты 100 раз подумают, прежде чем придавать огласки.
Ну, 100 раз подумают журналисты по разным причинам, не только по той причине, что они боятся какого-то судебного разбирательства. Поэтому здесь нужно принимать во внимание этот факт. А при этом, если мы говорим уже про ситуацию в Америке, то там тоже ситуация ведь менялась. И дело Клинтона и Левински, оно было делом не потому, что что-то произошло между Клинтоном и Левински. Потому что Клинтон сказал, что этого не было, хотя это было. И вот за то, что он соврал народу, вот за это, по сути, пытались провести импичмент.
Господин Васильев пишет, как известно, журналисты не политики, в их обязанности не входит комментировать происходящее. Они обязаны обстоятельно обнародовать только происшествия, как в политике, так и в других сферах жизни. Но толковать субогу личное отношение к происходящему права они не имеют. Российские же СМИ постоянно и безнаказанно нарушают эти правила.
Да нет, я бы не согласился, потому что есть журналисты, есть журналисты, есть репортеры, есть журналисты. То есть есть репортеры, которые собирают факты для того, чтобы зрители, читатели знакомились с этими фактами и делали свои собственные выводы, но есть те журналисты, которые занимаются комментариями, которые ценятся аудиторией именно как комментаторы, как те люди, которые могут сопоставить различного рода факты и представить зрителям либо читателям ту или иную точку зрения. Иногда покупают газеты и смотрят телепередачи только для того, чтобы послушать этих комментаторов, не узнавая ничего нового, просто увидеть линию аргументации, да, и с ней с удовольствием согласиться или не согласиться.
Роза пишет, в России действует телефонное право, и оно явно идет не из Верховного суда.
И хорошо, и чем больше будет тех органов, откуда не будет идти телефонное право, тем лучше, потому что я не думаю, что всегда так было и всегда И никогда не было ситуации, когда из Верховного суда не звонили в нижестоящие суды, не говорили, послушайте, давайте так принимать решение. Так что очень хорошо, что если не будет телефонного права применительно к Верховному суду России.
Андрей, а на чем бы вы еще сосредоточили наше внимание и подчеркнули, что важно знать и журналистам, и гражданам, и чиновникам, если я еще что-то забыла про них спросить?
Ну, я бы остановился еще на нескольких вещах. Угу. Во-первых, судебные дела, связанные с запросом редакции. Редакция в нашей стране имеет право послать запрос в органы государственной власти и в течение недели обязана получить ответ. Проблемы все эти 20 лет были с этими запросами и ответами, потому что не отвечали, отвечали не в течение недели, отвечали отписками и так далее. Судиться очень сложно. Все суды по подобного рода делам можно пересчитать на пальцах двух рук, которые закончились каким-то решением. А главная причина – это занимает уйму времени. 1,5 года, 2 года нужно судиться. Сейчас Верховный суд говорит о том, что подобного рода дела нужно принимать к рассмотрению и разрешать, возможно, короткие сроки. То есть, по сути, вне очереди.
Если через 3 дня мне не ответили, я подаю в суд.
То суд должен отложить другие дела, которые находятся в очереди, и рассматривать, и разрешать эти дела в максимально возможно короткие сроки. То есть как дела, связанные с важными общественными нарушениями, правонарушениями. Вот одно. Потом другое. Суды в любых спорах, связанных со средствами массовой информации, не должны принимать предварительное решение о том, чтобы средство массовой информации не писало на определенную тему либо об определенном человеке. Как часто сегодня, иногда сегодня случается, кто-то требует возмещения морального вреда и там публикации опровержения в отношении тех материалов, которые пишут об этом человеке, и требует, чтобы пока суд не принял решение, суд распорядился, и средство массовой информации вообще об этом человеке ничего не писало. И судьи говорят, ну да, это так необходимо для того, чтобы обеспечить законные интересы истца. Теперь такого не должно быть. За исключением редких случаев, которые касаются злоупотребления свободы массовой информации, то есть нарушения 4 статьи закона о СМИ, такого не должно быть. Следующий очень важный момент в постановлении касается согласования текста интервью.
Да, сегодня... Это сплошь и рядом. И я всегда удивляюсь. Я говорю, это же нигде жестко не зафиксировано. Почему, особенно мои коллеги, которые работают в печатных СМИ, почему вы это делаете? Он говорит, ну, а иначе... Просто позвонит и снимет. А вообще вот это вот позвонить и снять, это, ну, возможно, наверное, но зачем ты тогда соглашаешься на интервью?
Конечно, то есть если должностное лицо не ввели в заблуждение, то есть не сказали, там, а я просто там, человек с улицы, вы не могли бы сказать, что вы думаете по этому поводу, если, то есть тот человек, который давал интервью, понимал, что он говорит с журналистом.
В твердом уме, да, согласился через пресс-службу,
и так далее.
С микрофоном пришли к нему. Чего там править?
То, разумеется, он не может сказать, все, больше ничего не хочу, или там, я передумал. Вы дали интервью, значит, оно идет туда.
То есть это вот вариант тоже возможного прямого эфира. Раз включили диктофон и записали, и ничего там не исказили, а перенесли на бумагу, ну, возможно, сократили.
Должностное лицо может просить о чем-то сказать, там, я вспомнил, там, я хочу вставить, или там, я вспомнил, я хочу убрать что-то. И если он убедит журналиста в том, что это действительно необходимо для того, чтобы правильно...
Во всяком случае, вступить в такое общение равных, а не...
Совершенно верно. Поэтому постановление говорит, что да, выдвинуть такое требование... Вправе должностное лицо. Но, однако, обязанности у журналиста согласовать предварительно такой текст не существует. Угу. Поэтому нельзя заставлять журналиста согласовывать подобного рода материал. То есть это, по сути, доброе отношение друг к другу должно быть между журналистом и тем должностным.
Но это тоже касается исключительно ведь должностных лиц. Вот опять это разъяснение. Это не касается всех остальных...
У всех остальных вообще такого права нет. Такое право введено именно только для должностных лиц. Это вообще почему-то попало в статью о цензуре, то есть не почему-то можно объяснить, просто долго объяснять. И говорится о том, что это не является цензурой. Как просьба, требование, точнее, согласовать подобного рода интервью.
Давайте наушники. Аркадий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Классик когда-то сказал, законы святы, да исполнители лихие супостаты. Ведь у нас главная беда не с законами, а с правоприменением. Вот, например, пресловутый закон об экстремизме, он ведь был разрабатывался еще в ельцинское время конкретно против фашистующих групп. А как его применяют теперь, совсем другое дело. Я хочу сказать о конкретном случае. Вот сейчас большая мода в МВД привлекать критиков МВД за разжигание социальной розни. То есть критику они так таковой именуют. А человек вовсе не призывал, скажем, «бей ментов, спасай Россию». Mm-hmm. Какие возможности даст новое решение Верховного суда вот именно для данного конкретного метода, в кавычках?
Спасибо большое за ваш комментарий. Но, во-первых, тут две вещи. Во-первых, постановление Пленума Верховного суда отличается, даже если хотите, от закона тем, что этот текст будет разослан всем судьям, и при любом судебном решении судья должен будет учитывать то, что написано в этом постановлении, и он не обязан, он должен учитывать, но как бы ему рекомендуется учитывать это. Однако, если судья не выполнит любой из пунктов постановления Верховного суда, это является идеальной ситуацией для того, чтобы обжаловать подобного рода судебное решение. Что касается закона об экстремизме 2002 года, его текст действительно менялся значительно после 2002 года и менялся в худшую для журналистов сторону, безусловно, и вопрос разжигания социальной розни – это, пожалуй, одна из самых больных пунктов применения этого закона на практике. К сожалению, постановление Пленума касается только закона о средствах массовой информации, практики применения закона о средствах массовой информации. Закон о противодействии экстремизму очень острый, очень сложный, и очень любая попытка его облагородить, если хотите, воспринимается в штыки и прокуратурой, и вообще органами власти.
Силовыми структурами.
Силовыми структурами, потому что для них это важнейшее, по сути, орудие борьбы с неугодными средствами массовой информации.
Это тогда получается, что Верховный суд сам по себе, а вот когда есть такой закон, то если понадобится, удавку все равно набросит.
Ну, это безусловно, конечно же. Верховный суд действует не в безвоздушном пространстве.
Сергей Борисович, Свердловская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, и здравствуйте.
Андрей Георгиевич, да.
Угу. Вот скажу, да, просто банальнейшую вещь, общую, да не могу вещь скажу. Всем нам, вот совести бы, нам бы, всем бы, понимаете? А циники, вот с холодной вот этой вот ухмылкой, подобного рода вопросы решать не должны, понимаете? Я думаю, вы не будете со мной спорить.
Это вы судьи имеете в виду? Или кого? Вот чтобы вопросы решать не должны, это кто?
Ну, цензоры, модераторы там разные, силовики, вот у них вот такая вот ухмылка, вот у некоторых, вот я заметил, такая вот холодная такая, жестокая,
да,
такая,
ну, садистская такая. У силовиков, понимаете? Она вообще так свойственна иногда. Тут тоже они разные, конечно, но...
Даже скажу, садюжная просто.
Ой, ну вот, Сергей Борисович.
Да-да.
Вы, видимо, как-то с ними сталкивались, поэтому у вас такое...
Да, сколько угодно, да, конечно.
Благодарю. Николай Иванович, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Спасибо, Анна Качкаева и Андрею. Очень убедительно и квалифицированно, и аргументированно. У меня вот книжка известного нашего политика Немцова Бориса, который все-таки и губернатор в молодые годы, и премьер-министр, зам-премьер-министра многократно. Сейчас он вот в книге «Исповедь бунтаря», и о Лужкове в том числе. Он поднимает вот эти актуальнейшие вопросы, но он один из тех, кто насаждал вот нынешний режим, который сменил советский. Мы сейчас, у нас чудовищное социальное расслоение. Я многократно в судах был, верховных и так далее, чтобы постичь истину. Но сейчас нынешняя правящая элита, это олигархия и чиновничество, включая и верховные суды. Они участвовали, и в том числе Лебедев, он даже созывал, особенно по пенсиям, когда был Чубайс, не Чубайс, а Зурабов, когда Зурабовщина все-таки победила, и когда в 2002 года была навязана пенсионная реформа, мы ничего не могли. И был пленом, они собрали и
проголосовали. Мы мысль вашу поняли, давайте мы уже про все решения судов и по пенсионным реформам, по всем остальным. И 20 лет были непростые, это правда. Как раз мы-то с Андреем, как мне кажется, пытаемся вам сегодня объяснить, что вот это постановление Верховного суда, ну, если хотите, гуманизирует, делает лучше,
более разумно.
Более разумно и дает некоторый простор для того, чтобы судьи не были так закостенело детерминированы в принятии собственных решений и не боялись бы их принимать.
Я бы уточнил еще и то, что речь идет не вообще о любой свободе журналистов, а именно здесь Верховный суд подталкивает журналистов заниматься именно политической журналистикой. Именно журналистика, связанная с получением информации о деятельности органов власти, чиновников.
Ну они, да, судя по количеству из этих, сколько тут, 34 пункта?
Да.
И, а, по-моему, большая часть связана.
Конечно,
с,
он не дает свободы, дополнительной да. свободы папарацци или там тем людям, которые занимаются вещами, которые не связаны с общественно-политической журналистикой, развлекательной и так далее. Он вообще про это ничего не говорит.
Угу. Да, кроме, собственно, вот этой вот истории с фельетоном, но и то,
но
это же тоже замечательная сатира политическая. А вот если говорить о папарацци, почему тоже коллеги начали обсуждать, это связано со скрытой камерой, конечно же, и с необходимостью, например, желтой прессы получать информацию любым путем.
Так именно здесь Верховный суд и говорит, а где общественный интерес? Общественный интерес не может быть только в поднятии тиража газеты, правильно ведь?
Ну да.
Никто не против поднятия тиража газеты. Просто что за этим стоит? Для чего вы это делаете?
А вот это вот всегда очень сложно объяснить, для чего делается именно конкретная вещь, потому что скрытая камера иногда показывает кадры, которые впрямую, может быть, не касаются, там, я не знаю, коррупционной схемы или еще каких-то вещей. Они подчеркивают, там, я не знаю, поведение человека или еще какие-то оскорбительные для общественного состояния и его репутации вещи. А вот будет расцениваться как вмешательство.
Но согласитесь, все-таки папарацци сегодня охотятся не за министрами кабинета, а за телезвездами.
Ну да, или да, за людьми, у которых есть деньги, которых можно раскрутить. А за политиками действительно никто, конечно, не охотится, это правда. Можно ли еще сказать, что вот после этого постановления Россия большая, как известно, и судов много. Вот по-вашему, по вашей практике, как быстро суды воспринимают то, что им разослано, и как-то меняется ситуация?
Ну, я не знаю, как быстро действует рассылка в Верховном суде, я думаю, достаточно быстро.
Ну, это-то
да,
быстро.
И я думаю, что во время летнего отпуска все судьи смогут прочитать это постановление. Оно написано понятным для судей языком, оно может быть написано непонятным для всех языком, но понятным, безусловно, для судей. И судья, безусловно, не запомнит все, что в нем написано. Но судья положит это постановление на нужную полку, и как только у него возникнет спор, связанный с законом о средствах массовой информации, он достанет две вещи – закон о СМИ и это постановление. И прежде всего будет читать постановление, нет ли какого-нибудь пункта, связанного с тем конкретным судебным делом, которое у него находится на рассмотрении. Если найдется такой пункт, он будет применять это постановление, безусловно.
Угу.
Более того, ведь судьи, да, безусловно, судьи не безгрешны, судьи не всеядны. Любой адвокат принесет постановление в суд, покажет суде, и все судье станет ясно.
Угу. И будет ли это означать, что вот теперь это где-то доступно в открытых источниках на сайте Верховного суда?
После принятия окончательного текста, безусловно, будет и на сайте, и в вестнике Верховного суда.
Угу. Я еще вот хотела спросить у... Тут написал слушатель, не очень понимаю, что он имеет в виду. Да. Ну, может быть, просто вот еще о чем. Насколько я понимаю, когда была дискуссия, и вы были на ней, там не все вопросы принимались легко. И вы что-то обсуждали, были какие-то разногласия по темам, связанным, например, с альтернативными формами решения информационных споров или уточнение каких-то пунктов. Вот что вызывало, опять же, в этом контексте споры на этом пленуме?
Вы знаете, споры были, и дискуссия была, и замечаний было много. Но что удивляло и на пленуме, и во время работы группы редакционной и рабочей группы по подготовке постановления, это, во-первых, открытость судей к любого рода критике, тех судей, которые готовили это постановление, и, прежде всего, судей-докладчика Горшкова. И то, что даже в выступлениях на пленуме людей, которые вроде бы не должны являться большими любителями свободы массовой информации, не знаю, представители прокуратуры, там, представители Министерства юстиции, в их выступлениях говорилось очень много о том, почему недостаточно учтена позиция Европейского суда по правам человека, почему не учтены европейские документы, почему не подчеркнуты те редкие случаи, когда может по Конституции ограничиваться свобода массовой информации, почему это полностью, например, 55-я статья не приведена для того, чтобы судьям было понятно, что случаи, когда можно ограничить свободу массовой информации, они исключительно редкие, они исключительно должны быть связаны с какими-то очень важными общественными целями. Об этом говорил заместитель генерального прокурора Российской Федерации, человек, от которого вы не должны, по идее, ожидать подобного рода высказываний. То же самое звучало в выступлении председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева. Поэтому, еще раз говорю, может быть, это не тот вопрос, где все должны, не знаю,
брызгать слюной,
да, и пускать когти. Но, с другой стороны, это довольно важный вопрос, в том числе и политически важный вопрос.
Вот что я хотела, выпало у меня из памяти, а я хотела этот вопрос уточнить, потому что он важен. В постановлении нет темы о источнике информации, о том, раскрывать или не раскрывать. В законе-то понятно, что только по решению суда, но никакого разъяснения на этот счет, то есть он остался в неизменном виде. Не раскрываем.
Безусловно, не раскрываем источник информации, и здесь сейчас вот как раз редакционная группа готовит уточнение по поводу применения этой позиции. Безусловно, не раскрываем источник информации останется и будет усилено в этом постановлении.
Ну, вот таким образом, благодарю вас, Андрей, и уважаемые слушатели, мы отметили Международный день печати, по сути дела, в трудовых и воскресных буднях. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Сразу же после нас в эфир выйдет программа «Свобода в клубе АГИ. Современные антифашистские движения в России. Почему радикализировались молодые антифа? Кто такие красные скинхеды? И как антифашисты встречают 1-9 мая?» Ведет программу Елена Фанайлова.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.